«Серебряный дождь» представляет специальный проект, созданный при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Российские экспедиции. Автор проекта – Александр Бунин.
«21 апреля 1908 года железной дорогой из Петербурга во Владивосток выехали члены экспедиции, организованной молодым меценатом, географом-романтиком, внуком прославленного основателя известнейшей российской промышленной династии Федором Павловичем Рябушинским. До Петропавловска группа ученых, в составе которой были ботаники, гидрологи, геологи, зоологи, метеорологи и этнографы, добираются лишь спустя 2 месяца, к концу мая, через японский Хоккайдо, на пароходах «Эйтин» и «Лицун», зафрахтованных добровольным флотом. В этот момент в Петропавловске уже находился военный губернатор Приморской области Василий Егорович Флук, изучавший положение дел на Камчатке, и члены переселенческой экспедиции. А в порту стояло военное судно «Шилка», проводившее гидрографические исследования. Все это говорило о том, что Камчатка стала объектом пристального внимания не только ученых, но и государственных чиновников. Но самого Федора Павловича Рябушинского среди исследователей, к сожалению, не было.
Мой друг, я не стану скрывать, положение ваше крайне серьезное. Ваш кашель становится уже бессимптомным. В ваших тканях все больше очагов воспаления. Чахотка пожирает вас, увы.
Да, я все понимаю. Скажите, скажите, Мстислав Сергеевич, какие у меня шансы? Можно на прямоту?
В прошлый раз я прописал вам проветривание парами дегтярной воды и криазота. Но, увы, это не помогло. Я говорил с профессором Кохом и думаю, что вам следовало бы опять съездить в санаторий Герберсдорф, что в Силезии. Тамошний воздух, будем надеяться, вселит в вас новые силы.
Пока Рябушинский в Москве боролся с недугом, организованная им экспедиция столкнулась на далекой Камчатке с неожиданными трудностями.
Во всей Петропавловской округе оказалось всего около 40 лошадей. Из них нанять удалось только 3. Посему сразу же пришлось корректировать маршрутные планы. Отряды должны были изыскивать иные способы передвижения. Отряд Конради Келя решил идти 2 шлюпками. Большим вельботом, нанятым у местного жителя Григорьева, и легкой небольшой шлюпкой, предоставленной администрацией из конфискованных у японцев.
Все снаряжение было рассчитано на передвижение лошадьми, поэтому отъезд команды затянулся на месяц. Двинувшись в путь, исследователи торопились быстрее завершить значительную часть работ до первых холодов, которые на Камчатке наступают весьма рано. По ходу следования группы вели топографическую съемку, описывали промежуточные пункты маршрута, работы на которых из-за тяжелых климатических условий продолжались иногда по несколько дней.
Конради фотографировал простыми фотоаппаратами 9х13 и 13х18, зарисовывал и осматривал горные обнажения. Кельки пригелем брал засечки на открывавшиеся сопки. В работе также использовались 3 анероида, 2 гипсотермометра, теодолит Гильдельбранта с одноминутным горизонтальным лимбом и полминутным вертикальным, а также самодельный фотограмметр.
Экспедиционные отряды работали самостоятельно на разных территориях. Геологические – в южной части, в районе Курильского озера. Конради вместе с Кругом пытались совершить восхождение на Ключевской вулкан, но помешала непогода. Ботанический отряд Комарова прошел маршрутом Петропавловск-Большерецк со сплавом по реке Быстрой. Зоологический отряд Шмидта исследовал устье реки на Кранотском и Курильском озерах. Метеорологи Власова организовали на Камчатке 5 метеорологических станций. Однако с отъездом отряда из-за отсутствия финансирования их пришлось закрыть.
Многие научные сведения были получены впервые. Проведены наблюдения над температурой почвы и воды в реках, озерах, горячих источниках и определена глубина залегания вечной мерзлоты, выявлены различия в климатических условиях приморских и горных областей полуострова, вычислены географические координаты и составлена карта вулканов Камчатки.
Особый характер экспедиции придавал именно тот драматичный момент, что человек, благодаря которому на Камчатку была отправлена действительно комплексная, хорошо подготовленная научная группа, сам в ней отсутствовал. Именно его усилиями путешествие было одним из самых эффективных по собранному научному материалу после продолжительного застоя в исследованиях полуострова. Безусловную значимость для всех участников придавала максимальная ответственность за каждую копейку, потраченную на благое дело. Но даже в такой обстановке не обошлось без традиционной русской привычки – казнократства.
Подсудимый, поясните добровольно трибуналу, при каких обстоятельствах у штатс-контор коллегии морского министерства возникло расхождение при учете средств, имевшихся в вашем распоряжении.
Ваша честь, клянусь, без погоду. За первый раз такое вышло, ну, клянусь честью офицера.
Молчать? Какой честью? Какого офицера? Смею напомнить, вы разжалованы из звания капитана второго ранга. Не пристало русскому офицеру воровать у единомышленников.
Судебное дело бывшего командира крейсера «Колыма» Кузьмина Караваева слушалось в военно-морском суде Владивостока. Капитан второго ранга обвинялся в растрате. Из переданных 15 140 рублей для нужд этнографического отдела нашей экспедиции Кузьмин Караваев отдал руководителю этнографического отряда Владимиру Ильичу Ехельсону только 7500. Военно-морской прокурор был строг, но, учитывая раскаяние, судное ведомство приговорило похитчика всего к 2,5 годам заключения в крепости.
Отважные российские естествоиспытатели работали в тяжелейших условиях. Незнакомая местность, чрезвычайно изменчивая погода, трудности с перевозками оборудования. И каждый день на протяжении более 2 лет единственным стремлением для них оставалась обязанность сделать так, чтобы на Камчатской земле осталось как можно меньше белых пятен. Скрупулезно, километр за километром, обходили они далекие российские территории, занося все малейшие сведения в пухлые рабочие тетради, что лягут потом в основу большого труда, изданного позже Русским географическим обществом под заголовком «Камчатская экспедиция Федора Павловича Рябушинского».
Затем мы исследовали побережье Берингова моря. Районы эти резко различны между собою, благодаря тому, что полуостров в средней его части сложен 2 параллельными хребтами. Оба они имеют общее направление и во многих местах прерваны отдельными вулканическими областями. Между Охотским морем и Западным хребтом тянется болотистая равнина с очень слабым рельефом. Срединная долина полуострова занята верхним и средним течением реки Камчатки, верхним течением реки Быстрой, средним и нижним течением реки Еловки. Между восточным хребтом и берегами Берингова моря лежит почти непрерывный ряд вулканов, отчасти еще действующих, что делает этот район особенно интересным. Большинство вулканов – расположена по сбросовой линии под углом вдоль морского берега. И кроме того, отдельные группы их по второстепенным коротким линиям в крест.
Каждый из отделов экспедиции не только вел самостоятельную работу по своему направлению, но и позже готовил к изданию тома монографий и альбомов, в которых были тщательно подобраны карты, схемы, многочисленные фотографии. Камчатская экспедиция Рябушинского по участию в ней ученых и охвату изучаемой ими территории полуострова была одна из самых значимых после второго камчатского похода Степана Крашенинникова. На Камчатке таких комплексных экспедиций больше потом не проводилось. Позже исследователи сполна использовали богатый собранный материал в своих дальнейших работах. Однако не все сразу удалось опубликовать. Например, трехтомная монография Комарова «Флора полуострова Камчатки» увидела свет лишь в 30-х годах уже 20-го столетия, после долгих и безуспешных тяжб за право на интеллектуальное наследство с родственниками Рябушинского.
О состоянии Камчатки трудно вообще сказать, недостатков ли у нее больше или важнее преимущества. Она бесхлебное место и нескотное, великим опасностям от частых землетрясений и наводнений подвержена. Большая часть времени проходит там в неспокойных погодах. И одно там увеселение – смотреть на превысокие и не тающие снегом покрытые горы или, живучи при море, слушать шум морского волнения. Но это земля наша российская, и за сим нет у нас иного предназначения, как постигать ее без устали.
Почти через два года после отбытия в дальний путь с Николаевского вокзала Санкт-Петербурга через Москву, Владивосток и Хоккайдо экспедиция возвратилась домой. Еще через несколько месяцев в большом зале особняка в Демидовом переулке, где располагалось Императорское русское географическое общество, состоялся официальный отчет ученых, вернувшихся с Камчатки. В присутствии председателя общества великого князя Николая Михайловича докладчик, руководитель экспедиции Владимир Леонтьевич Комаров перелистывал страницу за страницей изрядного отчета, повествуя о тех новых знаниях, что значительно обогатили российскую науку. Собравшиеся географы, геологи, этнографы, ботаники, зоологи благочинно кивали, понимая, как сей труд поспособствовал не только изучению далеких российских земель, но и росту авторитета лиц, изучавших их, а следовательно и самого общества.
Камчатка и близкий край на северо-востоке Российской империи на протяжении нескольких столетий был синонимом непознанной и экзотической территории. Но отныне до него рукой подать, потому что стараниями нашего похода мы знаем о ней много больше и не остановимся впредь. Еще, господа, покорнейше прошу тишины. С большой болью вынужден известить, что наш коллега, главный организатор и попечитель экспедиции, человек великого мужества и самоотречения, Федор Павлович Рябушинский, третьего дня скончались от скоротечной чахотки. В память его плод трудов наших вечно будет носить имя «Камчатская экспедиция Рябушинского».
В программе использованы подлинные архивные очерки и труды экспедиций Русского географического общества. Проект создан радиостанцией «Серебряный дождь» при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Автор проекта – Александр Бунин.